Сегодняшняя тема будет называться «План Б». План Б. То есть, значит, наверное, где-то еще есть план А, да? Почему план Б? Почему там ни альфа, ни омега? Вот где-то в середине план Б. Вот по ходу мы узнаем. Но обычно это как план второй, да? Что такое план А? План А – это некий идеал, который у нас в голове нарисован. Вот хотелось бы так. Потом как-то происходит чуть-чуть не так, но не идеально. Ну, вот мы планируем идеально. Каждый из нас, вот он, какой бы там, на какой ступени там духовности, там у него он грешник или он праведник, но он планирует идеально. Исходя из того, что вот есть у него в наличии. Вот. Ну, случается план Б. План Б. План Б не идеальный, понимаете? Не идеальный. И нам что-то вот не хватает. Это нехватка, это значит план А минус план Б. И вот до плана А мы в чем-то не дотянули. И вот эта нехватка, и мы жалуемся на вот эту вот разницу. Ну, говорится, что хочешь посмешить Бога, да, расскажи о своих планах. Но план А реально идеальный. Ну, мы, наверное, просто что-то не учитываем. Да и не можем мы все учитывать. Мы не знаем судьбу, мы не знаем свою даже судьбу, толком не знаем. Вот. И, ну, чем отличается план А от плана Б? Хороша ли эта идеальность? Вот я вам хочу сказать, что если чуть-чуть, где-то даже чуть-чуть нота сфальшивлена, чуть-чуть вот все так и немножко не так, это придает некую живость. Если все, ну, абсолютно фэншуй, это мертво. Дом, в котором все уже подвинулось, все на своих местах, мертвый дом. Я знаю одну женщину, 3 раза замуж пыталась выходить, так и не вышло. Ну, что-то получалось, потом разрыв из-за плана А. У нее должно быть в квартире, ну, вообще все вот так вот замечательно. А кто-то приходит, ой, не там разулся, не там это, и вот это поддержание постоянного порядка. А план А с детьми вообще несовместим. План А это вот космос, порядок, вот, ну, чтобы вот хотелось же все правильно, не разброса, ничего. Я не за того, чтобы был бардак, но всегда что-то где-то будет. Всегда что-то где-то будет. Если ты этому будешь большое значение принимать, то есть будешь, так сказать, наставить на своем плане А, это разрыв всех отношений. Вот дети, это вообще невозможно за ними убраться. И обычно в какую-то комнату, где у них там вот такой этот, все в игрушках, в крошках, все потом пришел, убрал и ну, на полчаса и обратно. В другую лучше их не пускать. Или какое-то мероприятие, вот у нас сейчас почему здесь хорошо, потому что я детей супругой отослал. Невозможно. Ходят, он с елки стаскивают эти гирлянды, игрушки, они думают, это яблоки, вот это игрушки стягивают с них. Или вот даже музыка. Знаете, очень многие люди не любят симфонические оркестры, где там вот все хорошо, их в сон там тянет. Ну и они не то, что они вот такой вот не соображают ничего в музыке, но там, где все вот совсем правильно. И что-то, знаете, что-то в этом есть. Когда вот все правильно, выверено, вот это, знаете, такая высокая какая-то духовность, какая-то оторванность, ну, живости нету. Живости нет. Что-то какие-то тонкие вещи наслаждаются, а более плотные, а куда их девать теперь? Куда их девать? Ну, пусть меня судят там любители музыки, но что-то в этом есть. Что-то в этом есть. Итак, нам постоянно не хватает. Вот эта разница план А минус план Б. Не хватает что? Времени, отдыха, друзей может не хватает, сил не хватает, здоровья, продуктов, внимания. А кому все хватает? Ну ведь никому ничего не хватает. А представьте, если все сразу и всем все хватило. Все замрет и остановится. Хоть кто-то...
Это стимул для развития.
Да, есть стимул. Ко мне подошла супружеская пара, спросила, у нас хронический ремонт, 12 лет. Я говорю, а если вы закончите, вы что будете делать? Я не знаю, что они будут делать. Я говорю, если вы найдете, что делать дальше, что вас будет двигать, стимулировать дальше, ремонт вы закончите. Ну как-то, ну закончите. Потому что он вам нужен, чтобы вы не умерли. Ну и недовольство. И мы, кто, так сказать, считает себя идеальным на плане А, я хочу сказать, что А знаете, начинает такое подозрение закрадываться, а если план А ни у кого не стреляет, ни у кого не получается, его только на кладбище можно организовать, может быть, Бог хочет, чтобы у нас он никогда не состоялся, и чтобы у нас был этот план Б, чтобы у нас что-то ломалось, что-то двигалось нас вперед, а потом еще другая мысль закрадывается, а может это и есть Божий план, план Б, самый главный план. И мы его как-то улавливаем каким-то там краем сознания, но у нас он трансформируется в идеальный для себя в план А. То есть план А это покореженный план Б, который не учитывает мое собственное продвижение. Я же хочу как-то усесться и наконец-то отдохнуть от всего этого, полюбоваться, какой я хороший. Вот. Потому что план А это мой план, мой план. Чтобы я посмотрел и сказал, как все хорошо, и я никогда не могу этого сделать. Один царь какой-то, Навуходоносор, сказал, как все хорошо, вот это я тут устроил. Неплохой царь такой, вот, и был обращен в животное. Ну, Бог ему показал, что вообще-то не ты это все делаешь. Вот, и чтобы у нас с нами что-то такое подобное не случилось, план Б, Божий план. То есть... Что такое право на ошибку? Мы говорим, вот мы ошиблись. Право на ошибку, это, знаете, право на жизнь. Если ты все сделаешь безошибочно, ну это вообще смерть. Ты себе самому неинтересно будет. Неудача это хорошо? Да, неудача это не очень хорошо, потому что, ну, с планом. Но, знаете, плоды это неудачи ценнее золота. И если есть люди, которые практикуют план А, они говорят, так, не прорвался. Хочется все идеально, все как вот на Байконуре, там, да, вот малейший полет не состоится, мы же в космос хотим. И они говорят, да, не получилось, но я сейчас еще, ничего страшного, я такой герой, я хочу сказать, вот такие герои, они все будут меньше, 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 потому что неудача, это надо отмотать назад и подумать, какой-то разбор полетов устроить, а почему так случилось? И тогда эта неудача превращается в золото. Но если я просто тупо раз лоб разбил, два лоб разбил, еще раз грабли и еще раз туда иду, ну я просто баран, понимаете, который учиться не хочет. Тогда эти неудачи, конечно, ну, слезы сопли. А вообще каждая неудача не проходит зря, и плод ее ценнее золота, только не надо говорить, вот прорвемся, мы такие молодцы. Нет. Никто тебе специально препятствий никаких не делает, потому что твой план А не предусматривает ни приключений, ни вообще ничего интересного. Вообще план Б это план непрерывной трансформации, непрерывной. И обычно нас хотят трансформировать, когда нам хочется присесть. Вот. Вот отец Моцарта, оказывается, у Моцарта был отец. И который тщательно следил за его творчеством. И он говорил, когда у моего сына все в порядке, он пишет замечательную музыку, хорошую музыку, но она не касается сердец. А вот когда у него проблемы, в музыке проявляется глубина. Это папа, я не знаю, насколько он ценитель. То есть в совершенстве есть некоторая законченность, остановка всех процессов жизни, когда все хорошо, ну, неинтересно. То есть идеально, это совсем и не идеально. Не идеально. Я когда-то читал научно-фантастический рассказ. Ну, раньше писали много научно-фантастических рассказов, а сейчас в связи где-то в 60-х годах, и в Советском Союзе в том числе, взяли и всю фантастику начали отменять и начали писать фэнтези. Я хочу сказать, что научная фантастика, она ближе гораздо к религии, чем фэнтези. Потому что в научной фантастике и вообще в науке есть Бог. Есть там такие откровения. И я бы так проверял бы наукой вот эти, ну, какие-то религиозные постулаты. Это защитит нас от иезуитов, которые туда хотят что-то впихнуть. А вот в мистике, фэнтези, там все, там только страх, ужас. «Властелин колец», кто быстрее кольца это возьмет, везде какие-то соревнования, и далеко не соцсоревнования, а серьезные соревнования, борьба. А вот в фантастике все правильно. Почему? Потому что законы правильные. Законы правильные. Так вот, вспомнила сейчас к этой теме, прилетело какое-то существо на Землю, чтобы с целью, ну, такое вот, свободное. ознакомиться с жизнью местных гуманоидов, то есть людей. Она так подумала и решила стать мужского пола почему-то. Может, оно и было мужского пола, непонятно там по сюжету. Посмотрела все картинки, идеальную фигуру, идеальное лицо, идеальная работа. Сразу там карточки, водительские удостоверения, машины, дом, ну, через там, интернет, все, там, все себе оно купило. Значит, ну что, как еще познакомиться? Женщина какая-то идеальная. Раз, ну нашел более-менее не уродка, да, к ней подходит, просканировал, что у нее в мозгу, какой у нее идеал, быстро там подправил, вот так вот, она сразу, ах, вот оно свершилось. Вот оно свершилось. Вот, а дальше пошли некоторые такие проблемы, потому что она стала чувствовать рядом с ним комплекс неполноценности. Он угадывал ее мысли, то есть то, что мечтала эта женщина, ей стало противно, потому что ну никакого приключения, все только вот что захотела, оно и есть. Вот сиди и не живи, называется, больше. Да, все. И у них отношения начали, вот, то есть они так прожили где-то месяц, и через месяц это стало ей невыносимо. Невыносимо. И он думал, чего еще надо? Вот что еще надо? И он как-то в голову ей залез и увидел какие-то странные картинки, такие, ну не то, что там извращение, но то, что в идеал не вписывалось никак. И он дал ей, обернулся и дал ей пощечину. Этой женщины. И она так обернулась, посмотрела, ожила, бросила ему на шею. Милый, дорогой, а я думала, ты там робот, а я думала, ты. Но она его, ну, нормального мужчину довела бы, но его довести было невозможно. Но он подумал, что вот надо так сделать. Все. Вот тут что-то такое надо. Что-то такое надо. Вот что-то такое вот он неправильно себя повел. Может быть, не по-мужски там или как. Ну вот это не хватало, потому что нас, вот это идеал настолько уже перевесил, что с него тошнить начало. Вот. Вот. Ну потом он там улетел, он ее не оставил, так сказать, ну, она, в общем, не пострадала. И Бхагавад-гита говорит, не Бхагавад-гита, а в Бхагавад-гите Бог говорит, я приключение, я азартная игра. Не просто игра, мы говорим лилы, лилы Господа там какие-то, а эти лилы, игры, азартные, кровь должна кипеть. Потому что как только пошло что-то не так, сразу становится интересно. Вот вспомните фильм «Бриллиантовая рука», обычная семья, там Никулин играет, там супруга его, там все. И вдруг он раз, поехал куда-то за границу, там контрабандисты, черт побери, сломал руку, и сразу стало интересно. А представьте себе, вот интересно было бы так смотреть такой фильм, где вот он пришел на работу, домой, там все хорошо, как красивые дети, они чем-то позанимались, спортом позанимались, и что? Интересно было смотреть? Нет. А то есть нам неинтересно, если нам это неинтересно, что если бы со мной был бы план А, интересно было бы. Статистика говорит о том, что в самых таких правильных приближения к идеалу странах самый высокий уровень самоубийств. Люди не знают, чем заняться. Неинтересно жить. Вот все хорошо, экономически хорошо, все, что хочешь. Ничего не наказывает, законодательство позволяет. Вот. Потому что в этом, когда что-то становится не так, в нашей жизни что-то открывается, какой-то портал, и этот портал, на самом деле, это мы сами, мы узнаем себя, самих, с новой стороны. Мы понимаем, что можно вот это еще развить, а до этого не знали. Вот кризис какой-то нам подсказывает. И план А минус план Б, получается какая-то нехватка. А что, если нам будет все хватать? Вот что из этого получится? Я помню, вот у меня вот дети, там, ну сейчас такая жизнь, что игрушек сколько хочешь, да? Мешками. Мы с одним мешком они поигрались, мы его уносим в сарай, второй мешок достаем, чтобы они отвыкли немножко. И они не надо игрушки, они лезут в аппаратуру, в компьютер, где-то вот в мобилке поковыряться, игрушки им надоели. Надоели. А раньше, я помню, вот был я и был вот брат у меня. И этому брату сделали такой, он говорил, танк. Ну, такая деревяшка, какие-то гусеницы такие нарисованные. И вот вместо гвоздь, вместо дула. И вот я помню. Я помню такой момент, надо было сфотографироваться. А там вот мой отец, там мой дядя и мой брат, вот этот двоюрный, надо всех до кучи, а мы там с этим танком играем. И нас звали. Потом кто-то психанул, пнул этот танк, и танк сломался. И вот мой брат, он такого же возраста, как и я, он до сих пор помнит, что вот тот дядя сломал ему танчик. А сейчас игрушка поломалась, да ну и ладно. Вот никто не заплачет. Дети не заплачут. Поломалась. Ой, поломалась, папа, сделаешь? Нет, ну ладно. Тут еще мешок стоит целых. Таких же кукол, таких же кубиков. Вот. То есть мы не ценим то, что вот в изобилии. А если Бог будет вот в изобилии везде? Вот везде вот. Вот. Люди говорят, ой, вот что-то я его плохо слышу. А если он будет тебе надоедать каждый день, ты скажешь, а ну ладно, успеешь. Вот как та игрушка, как мешок с игрушками. А он источник жизни. Если ты этим начнешь пренебрегать. И поэтому, и мы понимаем, источник жизни, и пренебрегать не надо им. Почему? Из-за дефицита. И из проблемы... Из проблем рождается приключение, жизнь, а из непонятности какое-то решение рождается. И таким образом жизнь обновляется, нам снова не скучно идти. Вот. И в конце концов нас, ну как сказать, обламывают. Знаете, обламывают. Нам не хочется жить правильно. Вот жить правильно в этом идеале. В идеале, значит, сколько взял, столько положь. Все на свои места. А надо что-то неправильное. Вот такое слово бабки, любовь. Это там подразумевается, что такое-то неправильное. Что такое ни с экономикой ни оно не связано. Ни с бизнесом не связано. Мне рассказывали такой эпизод, когда... Ну, я не участник, но мне рассказывали. Вот дом, многоквартирный дом. И... Ну, раньше, в советское время, и вот его построили, туда въехали, кто въехали? Ну, молодые семьи, которые работали на каком-то предприятии, предприятие же построило. У всех одинаково поражались там дети. И вот этот вот мальчик, этот ребенок, который вот он ходит, он всех знает в лицо. Вот. И не только детей, но и взрослых знает. И тут вдруг раз и приезжает кто-то. Знаете, машина бортовая и там... Шифонер, комод, диван, ну обычный там, вот так вот. И он подходит и говорит, и там вещи таскает. А вы кто такой? А вы сюда? Это сейчас можно купить там кооператив, раньше нельзя было. Можно только было поменяться или получить от государства. И вот они начинают таскать. Потом еще один мальчик, еврейчик один там подошел, начали таскать. Таскали, часа два таскали, маленькие узелки. И потом им дали 3 рубля. Вы... Понимаете, что такое 3 рубля, когда мороженое стоило 10 копеек, билет в кино стоил 10 копеек. Что такое 3 рубля для вот таких пацанов? Вообще, ну, вот. И вот этот вот, говорит, за что 3 рубля? Мы просто, и у него, говорит, у меня мне все похолодело. Мы хотели, ребенок говорит, мы хотели просто помочь вам. Взял у этого пацана второго, отнес и говорит, как вам не стыдно, мы просто хотели. Так это дети. Потому что тогда это только деньги проскочили, только все закрыли, все уравновесили с весы, приключение исчезло. Не о чем говорить. Вот так. Вот когда мы все хотим уравновесить, никто никому не должен, движение прекращается. Вот. Уходит вот эта непосредственность, уходит участие в этом мире. Я этому миру не должен, этот мир не должен мне. Что дальше? Вот. Ты как бы откупился. ты знать никого не желаешь. Вот что такое план А на самом деле. И люди, когда хотят поговорить с Богом, они идут за Богом. Обычно для чего? Чтобы Бог что-то для них сделал. Вот. Но некоторые, которые, а знаете, кто некоторые, которые идут за планом Б, не за планом А, ну как будет, так будет. Потому что план А, он как ни крутил, все равно для себя. Для себя. То есть они и те за Богом идут, но которые за планом, с планом А, они идут за Богом, чтобы что-то он сделал для них. А план Б, они идут за Богом, чтобы Бог через них что-то сделал для других. Вот так вот. Понимаете, что такое? И как вы думаете, через кого больше будет проходить вот этих всех вот этих энергий, приключений? Конечно, через план Б. И вот это и есть радость от своего могущества. А в плане А нету никакого плана радости от своего могущества. И знаете, какая мысль больше всего мешает нырнуть в этот план Б и жить в плане Б? Ну, я вот сейчас вот им сделаю. А они что для меня сделают? Я что, рыжий, что ли? Да, я-то буду делать. А что они делают? По плану Б ничего не будут они тебе делать. В план Б не входит это. Кто-то другой. Ну, как-то все. У тебя все будет. Вот. И инструкция. Вот, то есть мы начинаем тогда подсчет, этот подсчет всегда не в нашу пользу. В плане Б подсчет не в нашу пользу. Ну, таким образом, столько стоит радость. Столько стоит радость, столько стоит могущество. Но когда мы начинаем считать в плане А, нам что-то не додали. Ну, план Б это движение. Вот есть такой фильм, называется. Ну, такой молодежный. Не могу сказать, что ну-ка, бросайте все и смотрите этот фильм. Там трое молодых, по-моему, два парня и одна девчушка попали в петлю времени. И фильм, по-моему, мне его рассказывали, сам даже не смотрел. Но мне показалось интересный сам сюжет. Вот они изначально были недовольны своим положением. Ну, кому-то что-то не хватало. И вот они получили возможность изменить свое прошлое, чтобы в этот план А попасть. И вот они один раз поменяли, второй раз поменяли, но в результате того, что они этот план все-таки осуществили, план А, становилось все хуже, хуже и хуже. И чем больше они его корректировали до идеальности вот этого, становилось все хуже, хуже и хуже. И в конце концов, концовка такая, они вернулись к тому, что уже вот было. Мы живем сейчас все в идеальном плане. Мы из него выйти не можем, понимаете? Мы просто не хотим его считать идеальным. Но только, я не говорю слово смириться, понять надо. Понять, что он от нас хочет. Не просто вот как вот, а я еще раз попробую и все-таки это. Не, это глупо. Он все равно вернет нас к плану Б. Ну и я предвижу такое замечание, потому что план Б сводится к тому, что я с помощью Бога помогаю другим, а план А я с помощью Бога прошу что-то Бога, и он мне что-то дает. Кто-то скажет, а вот международный сионизм, это что ты проповедуешь этого христианства, там другую щеку сними, последнюю рубашку. Нет, там и вот эти там иудеи, им только этого надо. Я тогда сразу дополнение хочу сказать, что дополнение такое. А ты служи Богу, а не паразитам. И тогда будет все нормально. Для этого у тебя должно быть развлечение и энтузиазм. Кому служить? Вот. И думать надо не о том, что у нас как бы не хватает, ну, который вычисляется путем план А минус план Б, а то, что есть. И я хочу сказать, такое есть уравнение. Я вообще немножко математик. План для других – он умножает то, что у тебя есть. Если ты думаешь, у тебя начинает умножаться. А план для себя ведет к финалу, ну как вот там старуха с разбитым корытом, да? О золотой рыбке, все знают сказку. Вот, и потому что, ну, как вот до этого дойти безболезненно, чтобы, ну, исчерпать вопрос, а ну я сейчас буду всем помогать, а что мне за это будет? Потому что именно этот вопрос не дает нам проявить в себя в полную силу. Почему и зачем я живу? Ну вот учимся, работаем, там, дети, пенсия, все там померли. Для чего? Вот для чего вот я живу? Какой смысл? Потому что, ну вот ты уходишь. Для чего? Для там потомков. Ну, не сильно это радует. Если, ну, принять, что ты не вечен, тогда вообще ни одна теория не радует. Ну, ты вечен. Для чего? Как узнать, для чего? По аналогии, для чего я, например, что-то вот делаю? Вот, вот изделие, да, для него. Кто-то его сделал, и это изделие имеет конкретную функцию для чего-то. Для чего-то. Я – это тоже изделие Божье. И Бог знает, для чего я. Значит, что? Мне надо с ним встретиться, поговорить. Встретиться, поговорить и узнать, для чего я. И поэтому вопрос встретиться. Потому что кто меня создал, тот и знает смысл моей жизни. Потому что бессмыслие – это, ну, сплошная депрессия. Ну, есть, конечно, убивающее время, радостно убивающее время, но я не про них. Ну, и каждый же хочет нам навязать, ну, свое мнение, что это за сосуд и что он должен делать. Ну, и мы можем проявить неосторожность, послушав этих людей, потому что никто не знает, никто... Мы можем пойти по этому пути, проверить и убедиться, что это не то, потому что никто этого не знает. И тогда депрессия, у некоторых вообще суицид. И поэтому надо как вот с ним поговорить, потому что он дает не только информацию, но и силу исполнить это. Я нарисую простую схемку. У меня отец электрик. Вот, да и я сам тоже. Ну вот. Ну вот источник питания какой-то, да? Какой-то загадочный источник питания. Есть двухфазный ток, есть трехфазный ток. Вот это типа клеммы какие-то. А вот, вот оно пошло. И вот тут вот лампочка. Вот так вот электрически она рисуется, лампочка. Вот так. О. И вот тут она горит, лампочка, горит. А если здесь вот обрыв, прерывание отношений с источником, будет она гореть? Нет. А будет она что-то излучать? Будет. Лампочка, которая ни к чему не подключена, она тоже излучает. Любой предмет, вот этот мир, он тоже излучает. И это, ну, это можно зафиксировать. У него какое-то биополе есть, у камня даже есть биополе. У лампочки тоже будет. Вот что-то такое вот будет, вот такое вот. Чтобы она зажглась вот так вот, и всем стало светло, свет. Вот этого обрыва не должно быть. И Бог нам дает, говорится, не мерою. Ну вот. Первое, значит, мы должны с ним все-таки поддерживать отношения, совесть свою не игнорировать. Раз. Второе. А что вот это за провода такие? Ведь эти провода бывают разные. Если большой ток, провод может перегореть, например. Тут источник без меры. Значит, сколько я получу? Какие вот эти провода? То есть, сколько я могу провести? То есть такое слово «проводимость». Слышали, да? Проводимость. Есть диэлектрик. Диэлектрик. Там вот напряжение подвел, а лампочка не горит. Диэлектрик. Не проводит ток. Значит, у нас вместо вот этих проводов, они у всех могут одинаковые. Но если это не мои провода, потому что проводится только моя жизнь, мой план, другой план не проходит, мы говорим, ничего, из чего-то я набрался, понимаете, какой-то диэлектрик сплошной. Я говорю, вот провода есть, что еще надо? Не того набрался, не того. Набраться того или набраться не того, такое же самое количество усилий. Вот. Но только вот результат, сами понимаете, разный. И тогда человек становится ленивым. Ленивыми становится не сразу. Надо долго тренироваться. И наступает личный кризис, когда человек сам не понимает себя. Он не знает, что я хочу. Тогда он обращается к астрологам, к хиромантам, где моя судьба. То есть я не знаю, что хочу. Когда чистый проводник... То есть потеря смысла, паразитизм получается, то есть паразитом тоже не рождается, им становится, вот, противоречия разрешимые. И вот мы из школы знаем, что проводники бывают разные. Например, ну самый железо проводит ток? Проводит. А что лучше железо проводит ток? Дальше идет алюминий, дальше идет медь, потом серебро, золото, потом платина. И оказывается, это очень важно, где что-то очень... Ты хочешь высоко летать, например, вот ты хочешь, чтобы у тебя жизнь была нормальная. Ты не должен не просто проводить ток, а хорошо проводить ток. Потому что знаете, что такое плохо проводить ток? Сигнал ко мне пришел, совесть пискнула, я понял, что Бог имел в виду. Но мне плохой проводник. Плохой проводник. И я немножко своего добавил из плана А. Из плана А. Вот. И потом уже время ушло. А я знал, что Бог говорит. Потому что у меня железо, у меня не золото, не платина тем более. И поэтому в космической технике, там на спутниках, там вот эти клеммы, контакты из золота 999 пробы, не из платины. Вот просто я слышал, знаю такое. И даже в радиоаппаратуре, вот когда радиоприемники такие стали маленькие, а большие куда-то, и там я видел, там выковыривали какие-то вот эти, ну, покупали для того, чтобы там повыковыривать что-то такое. То есть контакты, это было важно. Какую-то частоту поймать без помех, это важно. И нам важно, чтобы вот эта связь была. И знаете, есть проводимость, а есть сверхпроводимость. Слышали такое, да? Это как вот есть скорость, а есть сверхзвуковая скорость. И там вообще другие законы. Вообще другие законы. Ну, я немножко про сверхпроводимость. Когда было открытое явление сверхпроводимости, появилась возможность делать новые ячейки памяти, например. Оказывается, сверхпроводимость, это, знаете, запустил сигнал, и вот он крутится там, год крутится, два, то есть там энергия крутится и не затухает, два с лишним года. Был проведен эксперимент, и потом она затухла, потому что рабочие забастовали, и эксперимент просто пришлось прекратить. Эта сверхпроводимость, она сверх, парам. Понимаете, на что я намекаю? Она не поддается физике Ньютона. Это как квантовая физика. Это вот то, что мы говорим духовно, что-то вот над этим. Там законы не работают. Ну, всем известно, что, наверное, всем известно, что если проводник охлаждается, проводимость лучше. Если он нагревается, проводимость хуже. Ну, там электроны толкаться начинают, что-то такое, хуже проводимость. А так они как замерли, так напрямую, без потерь. Нулевые потери на сопротивление идет. То есть, и у нас, когда много каких-то планов, такой ум называется, многоветвистый, и вот голос Бога, я слышу, но в этой толкотне он один из многих. И плохая проводимость. То есть до сверхпроводимости, вот надо их, это называется мир, когда у тебя наступит здесь, когда ты перестанешь волноваться по поводу плана А и поймешь, что план Б это Божий план, вот, тогда у тебя там немножко мир наступит, и ты очень скоро убедишься в этом. Вот. Я немножко прочитаю, знаете, потому что я всегда испытываю такой божественный трепет, когда читаю какую-то тригонометрию, математику, потому что я смотрю, Священное Писание можно проверять, потому что это законы Божьи. Вот я смотрю просто, вот у меня тут картинка, я вам не могу показать. Вот магнит, левитирующий над высокотемпературным сверхпроводником, охлаждаемым жидким азотом. Просто запустили левитация, гравитация. Там новые генераторы, возможно, стали. Один этот сверхпроводник, маленький, тонюсенький кабель, огромное напряжение может передать без потерь. Это, по-моему, в Северной Корее сейчас строят 3000 километров. 3000 километров передают. То есть, чтобы аналогично передать ток, причем с потерями, это надо очень много столбов, очень много проводников, ну, вот этих проводов толстых вот так вот, которых там, ну, погодные условия как-то могут повлиять. Вот. И вот я читаю. Сверхпроводимость из Википедии. Свойство некоторых материалов обладать строго нулевым электрическим сопротивлением. Я перевожу. Не сопротивляться воле Бога. Вот эти проводники. Мы проводники. Мы проводники. Написано некоторых материалов. А потом, когда стали изучать все материалы подряд, оказалось, что все материалы являются сверхпроводниками. Но только при разном температурном режиме. При разных условиях. Так и мы при разных условиях. А эти условия — это план Б, который из каждого из нас, хочешь ты не хочешь, действует сверхпроводника. Ты перестаешь быть обыкновенным человеком. Я хочу сказать, что сейчас наступает такое время, что обыкновенным человеком ты просто не сможешь оставаться дальше. Потому что посмотрите, какие вот эта сверхпроводимость, левитация уже технически возможна. Подумайте, это тарелки, это инопланетяне, это наши, свои. То есть технологии затормозили в 60-х годах, потому что мировая элита поняла, что если мы дальше полезем в космос, то она будет в офсайте вообще. И сразу просто стали гробить все технологии. И они ушли в подполье. В политике выбросили в политику демократию, значит, народ вот сам все решает. Наука ушла в подполье. Если кто-то из поймет, что это демократия, не демократия, его потихонечку убирают, если он к ним все-таки не пришел, потому что лидеров они ценят. А если кто-то там что-то изобрел, ну, так сказать, по стопам этого Теслы, сразу эти люди куда-то исчезают. А у них все технологии остаются. И если эти... То есть, понимаете, если... Вот это поступь Божия. Если человечество стало уже на сегодняшний момент оснащено так технически, это же внешне, да? Но если... Но внутри ты тоже должен по-другому у тебя что-то быть. Потому что, если, смотрите, организация, изменения внутри организации запаздывают за изменениями, которые вне организации, эта организация никому не нужна. Так и человек. Смотрите, у нас уже вот такие вот всякие мобильные там вот эти там эти гаджеты. Хоть кто-то знает, что это такое? Сколько людей над этим думали? Даже те, которые делают их, не знают. Потому что ну, многие вещи засекречены. Это просто нас снабдили, чтобы нас отслеживать хорошо. И если ты внутри не изменишься, если ты не будешь плану Б следовать, будешь сопротивляться плану Б, будешь не сверхпроводником, просто проводником сейчас, тебя просто зачипируют, и ты будешь вот такая штучка. То есть это уже необходимо. Извините, что ругаюсь, но это необходимо. Потому что мы же видим, что происходит. И поэтому... Просто прочитаю технические характеристики, и это про нас, потому что это тоже техническая вещь, тело, техническая вещь. Поэтому оно совпадает. Известно несколько соцсоединений чистых элементов, сплавах, керамик. То есть не обязательно ферромагнетик какой-то, керамика может проводить. Переходящих в сверхпроводное состояние. Сверхпроводимость тире – это квантовое явление. То есть это уже не карма. Если ты еще будешь карму муссировать до сих пор, ты не выживешь. Время, вот квантовый скачок, слышали, да? Вот он произошел. Если ты квантово не скаканешь, что тебе для этого надо? Следовать прану Б и не пищать. Знаете, что такое не пищать? Не сравнивать его с планом А, который ты придумал, а думать, вот, ну, знаете, план А нужен. План А нужен. Почему? Потому что он все-таки идеальный, и он тоже как-то от Бога. Как апостол Павел в свое время там писал, что может ли кто-то, я своими словами, кто-то исполнит закон? Нет. И про закон он плохо выражался, что ну, достаточно любить ближнего Бога, и, так, тогда, и ты исполнил весь закон. Но зачем же закон? Закон же делает грех, пока как не было заповеди, я был жив, появилась заповедь, я стал мертв. Кстати, план А это заповеди, которые ты сам придумал, они тебя мертвят. Но значит ли, что закон плох? Отнюдь нет. Просто когда ты сравниваешь план Б с планом А, ты понимаешь, куда тебе надо, что тебе не хватило до вот этого плана А, и ты тогда это начинаешь делать. Если ты просто тупо будешь его пробивать, не получится. Тебе надо просто подумать, измениться внутренне. И план А будет. Но завтра будет новый план Б, и ты опять дальше пойдешь. То есть план Б — это непрерывное изменение и счастье. И счастье. Счастье, когда вот такая Итак, несколько сотен соединений получили. Сначала некоторых, немножечко, а потом смотрят, да все. То есть все люди способны на это. Чистых элементов, сплавов, керамик, переходящих в сверхпроводящие состояния. Они характеризуются эффектом Мейснера, заключающимся в полном вытеснении магнитного поля из объема сверхпроводника. Это означает, существование этого эффекта показывает, что сверхпроводимость не может быть описана как идеальная проводимость в классическом понимании. То есть неописуемо. Нет ни одной теории, которая бы сказала, сверхпроводимость это вот такое и такое. Причем знаете, как там? Вот охлаждают материал, он лучше проводит, потом и у каждого материала свое что-то, как у каждого человека, что-то такое раз, и резко он проводит полностью. Сверхпроводимость наступает резко, и единой формулы для каждого нету. Как услышать голос Бога? Ну, полностью. И послушаться его, и так далее. Как вот? Ну, вот план Б нас доводит до вот этого скачкообразного состояния. Согласно существующим тогда классическим теориям, сопротивление должно быть плавно падать с уменьшением температуры, однако существовало так мнение, что при слишком низких температурах электроны практически остановятся, и металл совсем перестанет проводить ток. Однако эксперименты, проводимые Камерлингом Оннерсом со своими ассистентами, вначале подтверждали вывод о плавном спадании сопротивления, однако 8 апреля 1911 года, вдумайтесь, еще революции не было, да? Уже знали эту вещь. Он неожиданно обнаружил, что при 3 кельвинах, ну потом пересмотрели эту величину, около минус 200 по Цельсию, электрическое сопротивление ртути практически равно нулю. Этот эффект был совершенно неожиданным и не мог быть объяснен существующими никакими теориями. При открытии сверхпроводимости второго типа значительную роль сыграли работы Шубникова в 30-е годы и Абрикосова в 50-е. Так, не хочу вас это лишними техническими. А вот. Из этого экспериментального наблюдения, какого наблюдения, это когда завели энергию, и она там пульсировала 2,5 года, не затухая, потому что сверхпроводник, не затухая. Из этого экспериментального наблюдения и перестал, ну, потому что там забастовка была, и прекратили эксперимент, а так бы до сих пор. Из этого экспериментального наблюдения делается вывод о существовании незатухающих токов внутри сверхпроводника, которые создают внутреннее магнитное поле, противоположно направленное внешнему и компенсирующее ему. Про человека прямо, да? У тебя сердце затухает или как? У тебя депрессия, у тебя настроение, у тебя улыбка, у тебя затухло. Ты перестал быть сверхпроводником. Нас устраивает только сверхпроводник. Ты вообще... Или ты помирать собрался, да? Затухает ли у тебя сердце? Разберись, почему оно у тебя затухает, это сердце. Вот. Еще раз прочитаю. Вывод о существовании незатухающих токов внутри сверхпроводника, которые создают внутреннее магнитное поле, ты не нуждаешься, противоположно направленному внешнему приложенному магнитному и компенсирующему его. То есть ты защищен полностью. От чего? От любого. От любого. Тебе ничего должно быть ни почем. Ничего твоей радости не должно мешать. Итак. Фазовый переход в сверхпроводящее состояние. То есть ученые сказали, что ну, когда вещество становится сверхпроводником, его физические свойства меняются. Человек меняется. Если он становится сверхпроводником. Как узнать, что он становится сверхпроводником? Настроение улучшается. И не зависит ни от чего. Все. Вот очень просто. Очень просто. Вращающийся при этом... То есть с телом будет что-то происходить. Что? Только хорошее. Вращающее... И забудь там диеты, забудь там что-то... Режимы. Понимаете? Ты должен быть просто сверхпроводником. Вращающее при этом ускоряющий, то есть наращивающий частоту оборотов кольцо из проводника генерирует гравитационное поле. Экспериментально обнаружен гравитационный эффект. Эксперименты, связанные с гравитомагнитным моментом, проводились Маркером Таджмаром из космического агентства в 2006 году. А вы знаете, это уже левитация. И как это связано с тем, что я говорю, что-то там какой-то Таджмар из космического агентства гравитационный эффект обнаружил сверхпроводник. Когда человек становится сверхпроводником, или ну не сверхпроводником, а хотя бы немножечко его железо поменялось на какую-то там платину или на золото, то есть ты лучше стал проводить эти план Б, проводишь, потому что план А это мусор. Но это правильный мусор, потому что по этому мусору ты понимаешь, что дальше надо делать. Ты левитируешь, ты летаешь. Я, помните, я рассказывал, когда пришла одна женщина, не, это была история, давняя история, когда у нас две секты в Запорожье было, как же, Последний Завет он написал, как же этого мужика-то звали?
Виссарион,
да, виссарионовцы. Две секты были виссарионовцы, я с одних сошелся, потому что несколько человек были мне знакомы. И вот они смотрели Виссариона, кто плевался, кто ушел, а кто сказал, что вот это все. И там была в перерыве показана левитация. Ну, какой-то фокус, может, или не фокус. Я говорю, какой он возвышенный левитирует. Я говорю, каждый из вас может прямо сейчас левитировать. Хотите, докажу. Ставлю на весы человека, парня 23 лет. Я говорю, что ты больше всего хочешь? Он говорит, мотоцикл Яву. Ну, по марке мотоцикла вы должны понимать, насколько это было давно уже. Да? Мотоцикл Ява был. Вот такой вот руль, вот такой вот непонятный. Потом опять Харлеи были в части. Вот такой вот руль, такой красный мотоцикл, скоростной. И вот он, родители разрешают, он подрабатывает грузчиком, чтобы купить этот мотоцикл. В советские времена еще были. Вот. Я ему, он взвешивается на весах, я его доказываю 20 минут, что этот мотоцикл Ява. Вот представь, что ты уже его приобрел, и что? Что поменялось в твоей жизни? Мы выяснили, что ничего, он становится на весы и весит на 1,5 килограмма меньше при той же массе тела. Ява потянула на 1,5 килограмма. Потом на весы становится женщина. Она говорит, я вся в Виссарионе, я вся в Боге, мне вообще ничего не надо. Она весит 80 килограмм. Я говорю, у вас, извините, эгоизма 80 килограмм. Ваше эго весит вот столько. Что вы всего больше хотите? Мне ничего не надо. Я говорю, а подробнее? Подробнее я хочу ехать в Виссариону, потому что муж достал, еще брат его приехал, конченый наркоман, и то есть не работает, паразитирует, только за ним вот надо убирать. И муж иногда психует, потому что на Виссарионовцев ходит, говорит, как хряснет дверь, косяки вылетают. А я их учу, и все мимо кассы. Вот так вот. Я говорю, так вы хотите быть гуру? Вы хотите учить мужа и брата его? Она, нет, я хочу, чтобы они просто поняли, чтобы они приобщились. Я говорю, вы хотите быть гуру? С ней надо было полчаса говорить, чтобы она перестала хотеть быть гуру. Но когда она встала на весы, она потеряла 5 килограмм. Желание быть гуру весило тяжелее мотоцикла Явы. Вот вся левитация. Почему, думаете, святые левитируют? И мы, когда нам радостно, ничего не надо, никого не хотим учить, неважно как, но мы не весим. Это показатель. Вот сверхпроводимость получилась. Сверхпроводимость. План Б заработал в нашем теле. Такое оздоравливающее и психически, и физически. Вот. Видите, какие технологии? Это, знаете, для... А нас говорят, нет, нам нас грузят какими-то планами. А параллельно, знаете, без плана Б мы становимся баранами. Нам грузят идеальными планами, мы должны следовать. Мы зашлакованы. Нам уже говорят, Земля вообще там плоская, колпак сверху. Вообще космос решили закрыть в 60-х, я же говорил. Вот, и... Ну, вот древние греки, я хочу сказать для любителей плоской земли, древние греки легко измеряли расстояние в космосе. Мы их изучаем по истории, такие дяди в простынях ходят. Они, параллакс, вы все должны знать, что такое параллакс, если кто-то в школе учился. Что, серьезно? Да вы что? Блин. Параллакс. Ну, наберите, придете домой, параллакс. Ну, стыдно же, стыдно. Древние греки знали. Вот этот параллакс, если вы знаете, что такое параллакс, вас вот эти вот фейки про плоские земли не смутят уже. Это, понимаете, это просто, ну, вы, потому что мы неграмотные. А сейчас образование, сами понимаете, ниже-ниже, нам, ну, поэтому придется. Вот. У греков уже были приборы, предсказывающие затмения в навигации. Греки измерили диаметр Земли. Вы говорите, о, греки, вот они все, на что способны, вазы красивые делать умеют. И такие еще на корабли там с какими-то там статуями впереди. Вот. Это эратосфен, например, для навигации надо, то есть они были мореплаватели, надо было понимать, что шарообразная Земля, и глобусов было полным-полно. А еще самое интересное, было полным-полно допотопных глобусов, где были конкретные, реальные, другие очертания, и ученые, которые занимались вот этими тектоническими передвижениями, говорят, да, скорее всего, так оно и было. Про Гондвану-то слышали все, наверное, уже. Вот. Аристарх Самосский измерил Луну и Солнце. С помощью параллакса, кстати. Параллакс это не такая же такая. То есть, без вот приборов. Но потом пришли римляне, рабство, гелиоцентризм закончился. И прошло много времени, прежде чем Коперник возродил дело. Так смотрите, и потом сейчас опять его забанили, называется. Вот когда я жил в селе у бабушки с дедушкой, я однажды видел, как бабушка регулярно брала такие ножницы, такие овечьи ножницы, кто-то видел, такие здоровые. И приходила и подрезала курам крылья. Потому что если вовремя не подрежешь им крылья, они, кажется, летать умеют. Вот такая курица. Я думал, крылья им, ну я не знаю, тепло чтоб было, или может этих цыплят укрывать. А они летать умеют, оказывается. Так вот, нам регулярно крылышки-то подрезают. Как подрезают? Ну, информационно. И вот если в 60-х годах был вот такой кризис, такой положительный кризис, что не знали, что с ним делать, начали всю науку, всю культуру, все потихонечку убивать, то в 2008 уже произошел уже терминаторный кризис капитализма. Капитализм угасает. Угасает. Он не может жить ни по каким вопросам. И самое главное, они не могут договориться. Мы говорим, вот, сейчас все зачипируют и все. Нет. То есть по экономике, там, по продажам, кто кому что, но самое главное, они между собой договориться. То есть капитализм как система в 2008 они, ну, и развалили союз, ну это там на несколько лет хватило. Одна война немножко там подкормила его. Ну а дальше чего? Потому что раньше брали неразвитые страны, превращали в капиталистические, обсасывали их, а сейчас уже, ну, все, земля закончилась. Что сейчас дальше делать? И этот кризис необратимый. Но самое главное, демоны не могут договориться. И никогда не договорятся. Кстати, Прабхупада в Бхагавад-гите об этом говорит. Демоны никогда между собой договориться не можем. Но перемены наступают внешние. И мы тоже должны быть готовы. И поэтому, как Виталий Пихуля в последней лекции говорил, в нашей секте неустанно проповедует связь с Параматмой. Неустанно проповедует. И пока мы тут проповедуем, в мире уже многие давно уже все это уже знают и делают. И нам, то есть, ну, новое, ну, например, кто-то бы согласился, чтобы вот его дети были как вот я. Представьте, вот новые реалии, а мои дети должны идти дальше. Правильно? А некоторые говорят, да не дай бог, чтобы как я, мои дети. Да нет, не дай бог. Вот. Некоторые наоборот говорят, вот я там в твои годы, да? Нет, дети должны быть умнее, дети должны быть развитые. Они рождаются сейчас с гораздо большими. Вот. Ну так, мы продолжим. Экспериментаторы впервые измерили искусственное созданное, вот сейчас удивитесь, созданное таким образом гравитационное поле. И хотя эффект и был предсказан общей теорией относительности, данная напряженность поля оказалась на 20 порядков сильнее расчетного значения. Представляете, что такое на 20 порядков? Один порядок это 0. На порядок это значит 1 и 10. На 2 порядка это 1 к 100. На 3 порядка 1 к 1000. На 4 к 10 тысячам. А это на 20 порядков. Я даже не могу это... Как это? То есть это такая сила, это такой низ... Такое это значит, летать можно, вообще гравитация меня не интересует. Летать можно как угодно. Это такой источник энергии, но надо вот этим стать. И тут вспоминается, там Шемчук говорит, или еще там кто-то, вот мы боги, только немножко подзабыли. Да, мы боги, вот божественность начинается. Вот этот весь вам квантовый скачок. Просто из чего начать надо? Ну, с совести надо начать. С совести. Почему у нас не нравится? Ну, немножко ущемили нас, извините. А совесть, она вообще рассчитана. Не тебе говорить, вот мне интуиция подсказала, что чайники кипят. Да, она это подсказывает. Немножечко там. Это 3%. А все остальные занимаются параматма. Бог внутри, Дух Святой занимается, что другим надо сделать. Вот он план Б. И ты идешь по этому плану то туда, то туда. И кажется, что тебя... раздербанили, но Бог говорит, что ты этим занимайся, а твое будет более чем в порядке. Не просто в порядке, а более чем в порядке. И знаете, что такое план А и план Б, чем они отличаются? План А – это гладить кошку против шерсти. А план Б – это гладить кошку по шерсти. То есть параматма, она рассчитана на них. А план А противостоит вот этим ближним. Они мешают моей идеальности. Ты Бога хочешь покладить против шерсти? Все, возникают какие-то вот эти вещи. По шерсти, понимаете? Ну вот то я сравниваю, извините, с кошкой. Ну а как еще? Потому что параматма рассчитана-то на другое. Она источник жизни. И вы знаете, и наше и несчастье, и счастье исходят откуда? Они исходят с одного источника, да? Вот говорят, что вот как-то человек плохо живет. Вот плохо живет. Вот женился как-то неправильно, не так женился, а потом на работу никак не устроился, опаздывает постоянно, все у него что-то вот это плохо, и вообще вся жизнь вот такая. Плохо живет, но это и есть источник. Он как-то до этого дошел. И вот веды говорят, что вот источник это сердце. Вот. И Библия, если там порыться, тоже говорит, что источник это сердце. Что и хорошего, и плохого. Да, и хорошего, и плохого. Почему? Потому что ты должен смотреть за вот этим источником, приглядывать. Даже не за источником, за Гогом ты присмотреть не можешь, а вот за провода, которые к нему подводятся. Вот. Проводник ты или полупроводник, или ты вообще диэлектрик какой-нибудь. Вот от этого зависит все. Вот. Кстати, я хочу нарисовать схему, ну, как-то сложно получается. Все от Бога зависит, да, как-то вот все от Бога. Вот. Если не, вот не по его, значит вообще никак. Не, не так, не совсем так. Я хочу поделиться с вами еще одной схемкой. Который я сам придумал. Ну, сам себя не похвалишь, да? Ты некак оплеванный вообще ходишь. Вот. Вот. Мне отец сказал, те задания, и вот сделай. Так, существует какая-то другая схема. Я хочу, вот сейчас эту схему рисую сначала. Вот уже это клеммы. Это вот так вот. Вот так вот. Вот. Так, вот лампочка наша. И вот, сейчас хоть вспомнить надо. А, и есть прерывание. Вот мы можем сами прервать с Богом связь. А бывает, что мы не хотим, он говорит, раз и как ушел куда-то, да? Бывает же такое, да? Значит, выключателя два. На одном выключателе, значит, вот это вот, как выключатель-то рисуется, вот так вот. О. А на втором выключателе Бог, значит, да? Это план там Б, Б это Бог. А это А, это же я. Азен и есть. Вот так вот. Вот. И здесь, значит, вот такая вот штука. Сейчас придумаю, подождите, я уже забыл. Ага. О. О. Так. Вот я запутываю, прямо как. О, о, о. Короче, вот это или сюда, или сюда. Или сюда, или сюда, да? И вот смотрите, если будет вот так, и здесь вот так, будет гореть лампочка? Но не будет гореть. И теперь мы любой выключатель передвигаем, и лампочка загорается. Вот любой передвигаем выключатель, вот сюда вот его, вот, лампочка горит. А теперь снова любой выключатель передвигает, и лампочка тухнет. Параматма не насилует нас. Понимаете? Не насилует нас. Но у нее тоже есть выключатель свой. И у нас есть свой. И план Б, когда вот мы с ним соглашаемся. Он говорит, не соглашаешься, не надо. Можно дома сделать. Знаете, заходишь домой, включил свет у порога. Ложишься спать, прямо около подушки. Бах, и выключил. Не надо вставать. Такая схема. Философская схема. Вообще наука это философия. Нам говорят, а наука это демоны. Нет, демоны знают это. Негодяи. Так, на чем мы остановились? То есть знать, кто ты, а как я узнаю? Вот по вот этим проводам. Это весомее, что где ты, что ты, кем ты там окружен. И вот когда ты знаешь, кто ты, слова окружающих к тебе, любые, не вызывают у тебя раздражения. Потому что знаешь, кто ты. Знаешь, практически. Потому что они тебе говорят, да ты такой или ты такой, но я-то знаю, кто я такой. А если я не знаю, кто я такой, то любые их слова, которые завышают мои качества или занижают мои качества. Завышают, я думаю, ну, да-да, я не соответствую. Они меня, ну, понимаете, вызывают раздражение, недоумение и все такое. Поэтому очень важно знать, кто ты. Очень важно знать, кто ты. В общем, ну, а если я раздражаюсь, это плохо, надо, значит, подавить себе, сказать, так-так-так, все, не раздражайся. Нет, раздражение это очень важная вещь. Знаете, что такое раздражение? Раздражение это реакция организма на неприятие вот этих вот программ, которые мне рассказывают, кто я. Они не могут сказать, кто я, от этого никто не знает. Они знают только свое или какое-то чужое, но не мое. Потому что такой, какой я, нигде, никогда не было и не будет. И ни в одной голове этого плана тоже нету. Он только находится в одной голове. Все. То есть сила не в смирении, не в терпении, а в знании, кто ты. Не надо практиковать смирение, надувное терпение. А если ты разозлился, рассердился, когда тебе рассказали, кто ты, что ты плохой или ты хороший, знаете, что это означает? Это означает, что ты еще не знаешь, кто ты. И больше ничего. Все. То есть смысла в нашей жизни, когда мы понимаем, кто я, это больше, чем выучился, отработал, пошел правильно на пенсию, там помер, достойный смертью. Нет, несколько больше, несколько больше, несколько весомее. Это жизнь, это должна быть полет. Это не просто зарабатывать на деньги, остаться и умереть, не оставив долгов. Нет, это несколько больше. Вот. И нас будут обижать люди, обстоятельства, пока ты не научишься летать, левитировать над этой жизнью, когда тут будет полет. И этот полет Он может быть, ну, он в тюрьме, ты можешь быть сидеть и летать. Ты можешь быть в невыносимых условиях и летать, левитировать. То есть, ну, если ты не летаешь, я хочу сказать, то по мнению Бога, ты просто не живешь. Не живешь. А можешь. И вот нам хочется, конечно, внешние причины. Ну и, конечно, вот сатанизм, это же внешняя причина. Сатанизм это безбожие. Бог говорит, ну, ты создан как птица для полета, да? Вот я тебе говорю, как летать, в чем ты, в каких-то делах можешь летать, а вот там ты не можешь летать. Вот, а сатанизм это отсутствие царства Бога. И если ты. И нам хочется попасть не в сатанизм, а в коммунизм. Кстати, это слова Горбачева, который сказал, что. Ну, он не сказал сатанизм, он сказал, сионизм победил коммунизм. Ну, сионизм и коммунизм одно и то же. Вот. И поэтому ты живешь либо в сионизме, либо в коммунизме. Когда ты живешь в сионизме, тебе не надо быть евреем, ты просто говоришь, это плохо, это хорошо, ты начинаешь разделять, чтобы потом властвовать или хотя бы признали твою точку зрения. Вот. А при коммунизме все хорошо, у каждого своя задача, ты доволен своей задачей, никогда не обижаешься, то есть в общем все хорошо. И иными словами, сатанизм это отсутствие царства Бога твоей жизни. Потому что да придет Царствие Божие, как на небе, вот у тебя там та программа, ты должен ее излить, ты, больше никто. Другого не будет. И если ты не расширяешь Царство Божье, значит ты расширяешь царство сатанизма. Даже просто если смиряешься. Один человек говорит, вот Вайшнава Прана, вы там говорите, что человек это не просто проводник, это полупроводник. Он может идти только вперед, а вот назад, вот как вот через ниппель, назад вот никак. А как же тогда деградация? Для того, чтобы деградировать, не надо что-то специально делать. Достаточно остановиться. Или достаточно сложить лапки и сказать, ну, вот такие обстоятельства. У меня были планы, мечты, но я вот, у меня такие обстоятельства. Все. Время идет дальше, ты остался и начинаешь умирать вместе с прошлым. Прошлое это постоянно что-то умирает. И ты там тебе хуже, хуже, хуже. Все. Чтобы деградировать, не надо разворачиваться на 180, достаточно остановиться. Ничья остановка в пользу дьявола. Все. И чем больше время там, если оно там рывками, время оно так, знаете, оно неоднородно. Бывает такими рывками идет, и ты бах, и вот за полгода всего там ощутился. Вот. Но я хочу сказать, бывает такой план Б. Бывает такой план Б, и человек раз. Ну, мы знаем много историй, когда великие несчастья поднимали людей. А до этого были, ну, никто. Вот так. И вот сатанисты, они вот в религиях как бы про Бога говорят, но вне материального мира. Вот помрешь, вот там будет это. А он вот здесь, потому что он везде, он всепронизывающий, и он тут тоже есть, и мир это тоже его. И что им можно сказать? В этом мире, в этом материальном мире существуют чудеса и знамения, что говорят о том, что царство Бога возможно и здесь. А Иисус вообще приказ такой отдал. Да придет царство твое. Здесь, да будет. Вот твоя должна молитва, и это жизнь. Жизнь это на самом деле молитва. Или молитва это вот жизнь, а не то, что ты там вот устами своими там рассказываешь, а ничего не делаешь. То есть должно быть все практично. Вот. И вот этот иудосатанизм, он захватывает, конечно, власть в этом мире, пропагандируя, что Царство Божие где-то там. Тут коммунизм невозможен, и вот. И вайшнавы говорят, эти браманы, что это духовный мир, а это материальный мир. Тьфу на этот материальный мир. Никакой. Этот мир пронизан Богом. Какой он? Что, не надо на него плевать. Не надо на него плевать. Да, надо просто... А, да, а сами? То есть, и поэтому вывод. Поэтому вывод. Что ты сделал для Бога? Для чего ты живешь? Или просто выживаешь? Ты что-то должен делать для Бога. Что? Провести его царство. Каким образом? Он тебе говорит, каким образом. И твои дела, конечно, сильнее говорят, чем слова. Вот. Если, например, какой-то гуру рассказывает о Боге, ну дела его такие, смотришь, он какой-то там извращенец. То есть, значит, дела его сатанинские, а слова его иезуитские. У него должен быть практический результат. И там всегда будет подвох. Значит, ищи в его тексте какой-то будет подвох. То есть, духовность – дело очень практичное. Очень практичное. Вот. Итак, почему все плохо? Бывает плохо. Знаете, почему плохо? Вот везде есть источник. Я вернусь. Я немножко отвлекся на эти, сверхпроводимость. Везде есть источник. Ну, например, вот пьет человек водку. Пьет водку. И какие там проблемы? Его с милиции надо выдергивать, доставать, что-то там платить. Он что-то там в ломбард снес, что такое ценное, фамильное, надо выкупать. Вот у него с печенью что-то не в порядке. Но это проблема, да, это проблема. Но корень, что он пьет. Вот надо перестать, чтобы он пил. И вот везде есть корень проблем. Или, например, вот может кто-то меня... Вот есть такой Шарий, я не знаю, как правильно, который рассказывает Порошенко, там всех надул, там этот Боинг, он никуда не... Вот фотография, он всем рассказывает. Такой смелый молодой человек. А я хочу сказать, он дурит всех. Он говорит правду, но никогда не говорит о корнях. Никогда. Вот этот честный, знаете, он воздействует, он открывает глаза на то, что и так давно известно. Вот потому что вот что-то, вот Порошенко стоит, говорит, вот мы железную дорогу там построили, и поэтому такие деньги вбухали. Вот заем какой-то там был. А он рассказывает, да эта железная дорога давно была построена, и на каким-то там, развенчал. А что мы можем с этим сделать? Там просто с одного банка кнопку нажали, с другого банка. Что люди могут с этим сделать? Они могут над этим Порошенко посмеяться, спустить пары и разошлись по своим делам. Но Шарий ни разу не сказал. Он ни разу никогда не освещал еврейский фашизм. Ни разу. А это корень. Он ни разу иудейский сатанизм. Ни разу. Это вообще для него табу. Даже когда были такие вот близко к этому подходящие события, он говорил, спецназ подошел, он не сказал, откуда это идет. Что это международный сатанизм это делает, он ни разу этого не сказал. И поэтому, а это как раз мы можем руки дотянуться. В банке мы не дотянемся. И он, понимаете, корень, и он... Ну, красиво. Или «Вечерний квартал», например, молодцы тоже, да. Они осмеивают то, что тоже известно, но никогда. Насчет там голубых, не, никогда. Или, например, Комаровский, такой замечательный народный врач. Все там от него ж там пищат. Он говорит, да не надо эти таблеточки. Но когда дело касается прививок, вакцинации, он говорит, это вот надо. Если ты не вакцинировал своего ребенка, тебе бы и таблетки тебе никогда не понадобились. Понимаете, корень, он не просто его спрятал, он его еще рекламирует. Вот так. И поэтому все эти аккуратно игнорируемые корни рабства, это корни рабства, понимаете? Рабство. И мы можем. Потому что рабство, это когда даже дети нам не принадлежат. Я, чтобы... не быть голословным, прочитаю, это важный вопрос, от Светланы Куницыной с Фейсбука прислали. У нас в Литве приняли закон о защите детей, после которого стали изымать детей из семей по любым причинам, по норвежскому сценарию. Можно лишиться ребенка за синяк, за одежду на размер больше, за то, что ребенок скромный, либо эмоциональный. Якобы это указывает на насильственную атмосферу в семье, за частые болезни, за любой, например, за наличие кошки или камина в доме. За анонимную жалобу и так далее. Но есть и совершенно вопиющие реальные случаи. Например, когда у мамы отобрали ребенка за то, что она одиночка и не богата, и передали его одиночке опекунше, которой государство платило за опекунство по 1000 евро в месяц. При этом для возвращения ребенка были выдвинуты следующие рекомендации. Мама должна была... приобрести собственное жилье, найти мужчину и вставить контрацептивную спираль. Ну, заведомо не это. Если бы она что, этого не хотела, да? Ну, помимо спирали там, да? Что мужчина не хотела? Жилье, что ли, она не хотела? Вот. Еще один реальный случай. У молодой мамы отобрали ребенка за то, что нет отца. и определили его в кризисный центр. А с мамой суд постановил присудить пожизненное финансовое содержание сына в этом учреждении путем ежемесячного взыскания с неопределенной суммы до его совершеннолетия. При этом краткосрочное опекунство открыто рекламируется, это постсоветское пространство, обратите внимание, рекламируется среди населения как хороший заработок, рекламируется и стукачество, а на самом высшем уровне знаменитостями, ведущими и политиками. Получается, детей изымают и таскают каждые 3 месяца по разным опекунам до суда, а после суда уже и следа не найдешь. Страшно жить, но стоит только копнуть глубже, оказывается, во многих странах похожий беспредел. Нигде родители не могут быть уверены, что в один день у них, как у рабов, не отберут любимых детей, и им ничего не останется, как повиноваться и страдать. Люди у нас настроены воинственно, борются за свои права, собираются на митинги, нормальные люди, организуют группы, создают организации для защиты детей от защитников детей, но правительство игнорирует это движение и гнет свою линию. Но вот противостоят как-то. Вы знаете, в Германии было какое-то там, я не знаю, выборы, вместо этой Меркель избрали женщину, которая против гомобраков вот этих вот и против засилия этих иммигрантов. 3 детей. Если так взять по статистике, там Европа, правят люди совершенно бездетные, а это 3 детей. Видите? То есть народ говорит, что дальше уж невозможно. Вот оно, видите, капиталистический кризис, он есть. Но нам говорят, нет, все пропало. Ну, я хочу сказать, что сатанисты уже не первый раз за историю поднимали головы, а славян обламывались и на этот раз. Знаете, вот СССР, говорят, вот СССР, там совок, ничего не было. Знаете, сколько структур изучали СССР? Это только легально известные, можно прочитать, 1200. 1200 структур изучали СССР и так ничего не поняли. Так и ничего не поняли, почему вот такие успехи и все такое. Потому что демоны, они грамотные, они все такое, но Божье им это не под силу. Понимаете? Чудо. Они квантовый скачок не переходят. И я хочу сказать, что паника, все, что они хотят, это посеять панику, страх. Паника – это болезнь современного человечества, ведущая к деградации. Ты думаешь, что ты будешь деградировать, будешь есть там мясо, я не знаю, не столько вставать. Когда ты запаниковал, и когда ты опустил руки, когда ты перестал гореть, у тебя вот там перестало вот этот вот циркулировать, вот это в полу, как это, сверхпроводимость закончилась, вот это вот, начинается паника. Знаете, когда паника? Ограниченный ресурс. Паника. Потому что эта паника, это называется по-другому, психологи говорят, выученная беспомощность. И этому надо обучать. И на эту тему стараются, в общем, все СМИ. Вот я зачитаю, маленькая такая статья, хочу зачитать. Мы стали находиться в искусственно вызванном состоянии выученной беспомощности. Выученная беспомощность заключается в том, что человек чувствует себя беспомощным перед воздействием на него внешнего мира. Он уверен, что не может контролировать свою жизнь, даже если возможность улучшения появляется после исчезновения вредных обстоятельств, которые был поставлен. А какие обстоятельства? Он перестает ощущать единство мира, он перестает ощущать себя со всеми. Это называется, слово такое, это сепаратизм, да? Вот есть нормальное, а это сепаратисты. Вот сепаратисты, они против единства. Вот. А кто разделяет, чтобы властвовать? Власти. Значит, кто главный сепаратист? Власти. Народ ни при чем. Никто из народа не сепаратист. Власти есть сепаратисты. Или, например, кто такие антисемиты, да? Знаете, кто антисемиты? Если человек говорит, что все люди одинаковые, евреи и не евреи, они одинаковые. Ты первый антисемит, потому что евреи говорят, нет. Вы с нами, какие мы одинаковые? Нет. Вы вообще животные. Если ты говоришь такое заявление, ты антисемит. По иудейскому, так сказать, пониманию. Вот. Поэтому вот понятие. В общем, Итак, выученная беспомощность, паника. Люди просто сдаются, уходя в депрессию, алкоголизм, наркоманию. Все идет от унижения через слово, вносящее программирование в наш организм. Изнутри должно. Подробнее об этом можно почитать в статьях Горяева по волновой генетике. Манипуляция сознания приводит к тому, что все духовные ценности начинают отбрасываться. А духовные ценности – это квантовые ценности. Это когда ты летаешь, когда ты левитируешь, когда у тебя без... и так далее. Вот. Запущен механизм подмены нравственных понятий. Понятие «успешный человек» понимается как «богатый человек». Это болезнь современного человечества, ведущая его к деградации. То есть, деградация ведет что? Паника. Все. Потому что если посмотреть реально, нету никакой паники. И вот мне много людей пишут, и некоторые пишут с ненавистью. И знаете, что их объединяет? Они трусы. Трусы меня просто ненавидят. Просто ненавидят. Трусы, которые... Вот, и потому что сейчас все сложнее трусы скамуфлировать под духовность. Мы такие духовные, а ты там вот и рассказываешь. Трудно. Или под хорошую осведомленность о безнадежном нашем таком положении. Все равно ты трус. Вот. Я сразу скажу, трусы не выживут. Потому что вся их деятельность не выход из ситуации, а доказать, почему я поджал хвост и почему я предаю там кого-то. Вот вся их эта деятельность на это направлена. Что только... во имя своей там дешевой шкуры. Трус, я хочу сказать, вот есть такое слово там, за чертой бедности, слышали, да? Вот тут трус, это человек за чертой духовной бедности, за нищеты, я бы сказал даже. И эти лекции вообще не для них. А мне недавно позвонил этот человек и говорит, а вы знаете, что вы работаете на элиту ИСККОН? Не человек. Не. Я говорю, да, это как это? Ну понимаете, говорит, вот вы, вашу лекцию кто-то послушает, и умные люди уходят из ИСККОН. Остаются одни бараны. А элите ИСККОН нужны, чтобы отдельные бараны были, понимаете? Они вам еще, говорят, доплачивать должны. Я говорю, ну, я думаю по-другому. Я думаю, что если все уйдут со всех организаций, останут одни бараны, то их станет много, то остальных потом вот как-то там додают. Я думаю, ну, разумный человек должен понимать, что это его наследие. Наследие Прабхупады, там, Христа, есть это наследие наше, мы наследники. И наследники кто? Духовные люди, а не бараны. Бараны не наследники, и духовный должен оставаться там. Оставаться в этой организации. Потому что организация это масса, это сила. Должен оживить ее. И потом в нужный момент ты что-то такое сделаешь. Потому что это не их. Это захват был. Это твое. Вот. Да, здравствуйте.
Духовно наследил.
Да. Вот. И вот немножко для баранов, я еще раз скажу. Согласно открытой официальной истории, история это, ну вот, из документов состоит, история. Гуру-педофилы, справляющие свои нужды на детях, отданных доверчивым родителям для духовного роста, пишут книги сейчас, читают лекции сейчас, им поклоняются как гуру. Это те, которые ИСККОН осудил и рассказал. Их опять приняли в эту обойму, и вот они рассказывают. И занимают руководящие позиции. Например, вот это просто чудовище, Бхавананда с вами, директор ведического планетария, это на который, помнят, все собирали, да, на золотой кирпич, да, вот. И на который наивные кришнаиды собирали, открыто возглавляет похотливая тварь просто, у меня нету слов. Потому что кто-то, если его увидел и представит, что вот он и маленькое дитё, это просто тварь. И он занимает руководящий пост. То, что руководство ИСККОН сатанинское, вот корень, понимаете? Не то, что там скрытые подводные камни бхакти. Вот это вот уберите, вот этих тварей уберите, все будет хорошо. Нормальные люди по плану Б заживут. Вот. Это нет сомнения, что руководство сатанинское насквозь. Это могила педераста Киртананданы, это место поклонения руководителей всех лидеров ИСККОН. Тханур Тхама, зверюка. Сатанистка Малати до сих пор гастролирует, интересуется, почему у вас голубые, вот вы их против них в Москве открыто говорит. Радханатх это вообще преступник. Они все связаны с круговой порукой своих преступлений или преступлением сокрытия таких преступлений, которые не прекращаются сегодня. И они давно держат власть. Вот насквозь демонические структуры. Как? Ну, наивных хватает. Как это кто-то сказал? Без лоха и жизнь плоха. Да? Вот. Вот. Человек меня поддерживает. Без лоха и жизнь... То есть сатанисты корень проблем искон, а не скрытое препятствие на пути бхакти. И вот интересный факт получается. Мне пишут насчет Прабхупады. Кто-то обвиняет Прабхупаду. Смотрите. Прабхупада, это пишет Комитет правды России. Ну, так человек сам назвался. Интересный факт получается. Прабхупада открыл это знание не только честным людям, склонным к подвигу, но и откровенным негодяям, подонкам с большой буквы. Судя по тому, как и по какой причине Прабхупада оставил тело, Бог был, мягко говоря, не очень доволен результатами. То есть его отравили, все знают, да. А я хочу сказать, что сатанисты, они всегда изучают своих противников. Помните, как 1200 структур Запада изучали СССР? Чего вы это, да? А они вот, думаете, что религии не изучают еще? Как изучают? Вот. Учения, воруют технологии. И из мирного русла просто на 180 градусов разворачивают их на порабощение людей. И это не отдельный факт, это просто их образ жизни. Это нормально. И ни при чем, что Прабхупада какое-то такое исключение. Нет. Вот. Ну, вернемся к письму. Вообще не укладывается в сознание, пишет этот человек, кто опоздал, мы тут это писали про, читали, вернее, про полу, эти, про сверхпроводимость, а вообще-то это письмо, когда человек пишет, кому нужно столько детей, тысячами, из одной только нашей стране, за несколько месяцев, как вы думаете, это связано с ритуальными убийствами, вырезанием органов, педофильной мафией и прочее? Или есть вероятность, что существует такое количество пар геев, лесбиянок, бездетных, желающих установить детей и платить за это большие деньги? Какие у вас мысли по поводу и как защищаться от этого всего? Положиться на Бога в своем сердце, просить у него защиты и отгонять негативные мысли или готовиться к худшему варианту. Я хочу сказать, в толпе сейчас никому не спрятаться. Примкнуть к какой-то организации и нет, потому что карма это плохо. Но карма навсегда личная. Я знаю многих людей, вот там призывы объявляют. Меня, например, после армии обещали два раза на год брать на переподготовку. Ни разу. Ни разу. Вот сейчас я уже не военно обязанный. Ни разу не взяли. А кого-то замордовали просто. Кому-то везет, а кому-то не везет. А вот это везет или не везет, от чего оно происходит? Вот это везет или не везет, это не потому что... Это структурам правящим хочется сказать, что вот мы такой издали указ, и поэтому вы никуда отсюда не вырветесь. Нет. Вырвешься, не вырвешься, что такое будет, это твоя личная карма. А лучше, чтобы не было этой кармы. Вся твоя хорошая и плохая жизнь, источник его, твое сердце, у всего есть источник. Источник. То есть, вот нужен ты кому-то, и эти структуры тебя просто не видят. Или сделать не могут. Понимаете? Не надо искать защиту снаружи. Она у тебя уже есть, внутренняя. Вот. Карма всегда личная. Продолжение письма. Здравствуйте, спасибо вашей ятре за то, что придумали снимать видео, выкладывать на YouTube. Разные, вы такие разные все вместе силы. А, вот. Я искала, но не нашла у вас лекции о детях, об их воспитании и методах неистребления в них божественного. У меня это больная тема. Мне кажется, муж выбивает из нашего 8-летнего сына радость жизни, приучает к системному обучению, к системному поведению. Дело в том, что мальчик любопытный, творческий, способный. Он придумывает, конструирует невероятные вещи, но получается так, что жизнь состоит в основном из безрадостного школьного образования. В школе ему запрещают ярко проявлять эмоции, бегать на переменах. Я хочу сказать, это взгляд женщины. Если расспросить бы мужа ее, он как-то по-другому рассказал. Потому что его инициатива на другое направлена. Знаете, здесь столкнулись два плана. План А мужа и план А жены. Вот, в результате получается план Б Божий. Они друг другу мешают, но на самом деле что-то получается правильное. То есть не волнуйтесь. В школе ему запрещают ярко проявлять эмоции, бегает на переменах, ругает за поведение. Дома получает порцию ругани от родителей за поведение в школе, за его остаток дня начинается со слов: руки помыл, сумку разложил, кушать и за уроки. И не будешь заниматься своими безделушками, пока не сделаешь все как полагается. Сын часто противится такому отношению, сидит часами за книжками. Ну разве это плохо? Сидит за книжками. Да вам везет, ребята. Отказывается что-то делать, упорствует, воюет с папой. Папа, в свою очередь, не подпускает меня к нему, хотя и я стараюсь смягчить. Вы знаете, я люблю жену, я люблю своих детей, но по поводу детей стараюсь не ругаться в присутствии детей, но я не все принимаю то, что жена говорит относительно вот, детей. Раз там на пол уже упало, все, дезинфекция полная, для меня это вообще никакой вопрос. У нее другие там, ну в результате что-то получается, то что надо. Вот. Главное, ну, не ссориться. И получится план Б. План Б получится. Вот такое противостояние двух баранов, папы и сына. Ну, наверное, папы и мамы тоже. Противостояние какое-то есть. Вот. Я еще раз скажу, что порядок и дети в доме – это несовместимые вещи. Это план А. Ха-ха-ха. Зато любовь. Дети являются проводником плана Б. Вот. Появились дети, все, план Б вам обеспечен. Потому что план А безнаказанно, ну как-то ты можешь. Но появились дети, ты от Бога никуда. Не получится. Они тебе... То есть, с одной стороны, это продолжается письмо. Я понимаю, что должно быть единство родителей в глазах ребенка, но с другой стороны, если я не буду заступаться, он его затюкает, окончательно выбит из ребенка все, что ему понадобится в взрослой жизни. Ответственность, инициативу, радость от труда и так далее. Буду благодарна, если вы найдете возможность разобраться в этой ситуации. Моя мечта — семейное обучение, к сожалению, в стране этой нашей невозможно. Еще интересно ваше мнение по поводу усыновления. Смотрите, кто это вообще пишет? Всегда мечтал об этом. У нас 5 своих детей. Жалуется еще, да? И с каждым следующим любви становится все больше. И так хочется дать это тепло и настоящую семью, опору в жизни тому, кто лишен этого. И хотят еще и взять, представляете, по рождению. Конечно, лучше брать совсем маленьких, вкладывать в них как можно больше. Но существует ли вероятность взять кота в мешке, например, того самого неисправимого на генетическом уровне инопланетянина в кавычках? Хочется слышать Бога в сердце, к сожалению, не получается. Эмоции и импульсивность чаще всего преобладают. А кто вам сказал, что эмоции и импульсивность это не входит в комплект Божьей реакции, да? Преобладает даже при таких судьбоносных решениях. Ну вообще вот это все, я вижу, у вас, ребята, все хорошо, но корень зла, знаете какой, родители не могут договориться. Ну и главное, чтобы все, что могу вам сказать, чтобы дети видели единство родителей. Вот это задача номер один, все остальное приложится. Все остальное приложится. Но если вы вот это, потому что тайна сия велика, прошлая лекция, муж и жена. Вот если будет это... Да, ну вы как-то разрулитесь там. Может, даме уступить место как-то.
Так пусть сидит.
Нет, хотя бы на вами. Я на вами уступлю.
Хорошо. Так, вот смотрите. А вот теперь я хочу сказать очень важное. Корень зла. Мы корень зла и вот эти вот лопухи, которые потом выросли, принимаем за одно и то же. Но корень важнее. Лопухи срубил, они завяли. А корень остался, еще вырастет. И что является корнем? Просто мы эти корни и последствия ставим на одну доску. Это категорически нельзя. И поэтому толерантно смотрим на эти корни. мы не понимаем, что вот эти корни зла, они узаконены на государственном уровне. И поэтому они считаются ненормальными. Нас к этому приучают. Понимаете? Как сердце свое вот в чистоте это содержать. Нас приучили, что ну ничего страшного. А что корнем является? Легальная продажа алкоголя. Это корень зла. Многие страны не продают алкоголь. А для некоторых чокнутых на окраине города, если он купит, сразу в полицию сообщают, этот идиот купил бутылку. Этот идиот купил сигарету. Легальная продажа табака. Ну, мы не можем называться человек разумный. Понимают, что вредно, все равно это делают. Какой ты разумный? Какая параматма, какой полет? Куда дальше? Вот с этим хотя бы, с этим. Разум сначала, понимаете? То есть, публичные дома и горные дома. И сегодня прогресс в законодательстве очень существенный по этому образу, ну, по этому поводу. Идут дальше. Вот я вам прочитаю. Это Лебедев и Иванов. Один из них какой-то родственник Жириновского. Я вот не помню кто. Это вносится депутатами Государственной Думы. Это Россия. Не прошло. Их жиды-мутанты называем. Проект. Вот только послушайте. Федерального закона о внесении изменений в статью 16 Федерального закона о свободе совести религиозных объединений и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Интересно, что же за статья? Статья первая. Внести в статью 16 Федерального закона 26.09.1997, это тогда еще было, нет, это когда 16 статья узаканилась, о свободе совести и религиозных объединений. Изменения, дополнив его пунктом 2.1 следующего содержания. Внимание. Религиозные обряды, сопряженные с насильственными действиями, проще говоря, жертвоприношения человеческие. Религиозные обряды, не указывается, какая конфессия, что для сатаниста себе подготавливают. Религиозные обряды, сопряженные с насильственными действиями в отношении человека, беспрепятственно совершаются в культовых зданиях, закон принимается, и сооружениях, местах, а дальше пишется, где можно прирезать человека, да? В местах и объектах, специально предназначенных для богослужения, в учреждениях, на предприятиях религиозных организаций, также в жилых помещениях, а в иных местах совершение обрядов, сопряженных с насильственными действиями в отношении к человеку, осуществляется в порядке установления нормативно-правовыми актами. То есть еще другие. Все перечислили, но если вам приспичит еще где-то, на это вам есть закон. А что же это за другие места? А вот, пожалуйста, статья 20.30. Нарушение установленного порядка совершения религиозных обрядов, сопряженных с насильственными действиями в отношении человека, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 рублей, если прирежешь не там, и на организаторов в размере от 1000 до 2000 рублей. Пункт третий. Проведение религиозных обрядов, сопряженных с насильственными действиями в отношении человека, в непосредственной близости от детских учреждений. И знаете, что за это будет? Сейчас я прочитаю. Влечет наложение штрафа в размере от 1000 до 2 рублей или арест до 15 суток. Итак, источник. То есть прогрессирует, понимаете? И мы думаем, это нормально. А скоро будут думать, ну нормально, они вот готовят для себя. Нормально. Мы многие ненормальности узаконили как нормальность. Все. Просто я считаю, что это нормально. У меня сердце не вспыхивает, не горит, не стучит по этому поводу. Все, у тебя проводник заржавел уже. Итак, источник. Соломон говорил, что источник сердца. То есть все, что наполняет твою жизнь, пришло из сердца. Мы же думаем, что из сердца исходит только любовь. Отнюдь. Сейчас я вам зачитаю списочек, что из сердца исходит. От Марка, глава 7, с 15, говорит Иисус, «Слушайте меня и разумейте». То есть, понимаете, слушайте меня. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека. Далее сказал, исходящее из человека оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца человеческого исходят, списочек, злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. 23. Все это извнутрь исходит и оскверняет человека. Вообще, я просто посмотрел так, может, что пропустили, полный список, исчерпывающий. Вот все, что можно придумать, все. Ну и все добродетели там же, и сердце исходит. А как? А в чем дело? А понимаете, вектор, добродетель, это доброе дело. Это как гладить кошку по шерсти и против шерсти. Если ты думаешь за себя, то ты параматму гладишь. Это кошка внутри тебя, которая дает тебе всю жизнь. Против шерсти. Из тебя исходит вот этот вот список. Но если ты гладишь по шерсти, то есть ты живешь для других, тогда исходят все добродетели, какие? Все, которые только можно придумать. И ты делаешь добрые дела, а так ты делаешь злые дела. И с благими намерениями причем делаешь злые дела. Вот. То есть параматма против этого направления. Вообще на себя внимание. Когда человек на себя внимание, как сказали, как посмотрели, как оценили, исключительно из страха. Если в мир у тебя внимание, это смелость. На себя внимание, страх неизбежен. Кошка против шерсти. Бога против шерсти гладишь, дорогой. А, конечно, будет страх. А по шерсти смелость. Откуда берется смелость? Что такое смелость? Бог сказал, я такой смелый взял и сделал. А знаете, что такое смелость? Вы думаете, если Бог показал, Он вам сказал это делать? Отнюдь. Он тебе показывает и говорит, вот ты это должен делать. Но ты, дорогой, не можешь этого делать. Потому что смелость – это легальное разрешение Бога сделать тебе это. И тогда ты как лев кидаешься, у тебя силы, авторитета, все хватает, и все понимают, да, нормально. Вот. Если ты проиграл, Бог тебе показал и сказал, вот ты мог сделать, но ты извини, так миру задолжал уже, это ты в рабстве у этого мира, и ты не можешь этого делать, иди поработай немножко в трудовых этих. Не можешь этого делать. Он тебе показывает, но он тебе не говорит это делать. Это называется трусость. Трусость, Бог показывает, но не говорит тебе этого делать. А смелость ты не размышляешь. Я должен, чтобы люди перестали себя считать трусами, а просто посчитали себя, безделик ты еще, рано тебе, надо стать кем-то, чтобы это делать по этому поводу. Итак, смелость это поддержка Бога из сердца, разрешение действовать, а трусить это отсутствие этого разрешения. Вот и все. То есть у тебя нет ни права голоса, ни права действовать. Вот. И хочется, ну а когда, я ж хочу, да? Бог дразнит тебя. Рекламная такая акция. Ты мог это сделать. Почему не сделал? А хочется побыстрее, да? Ну, знаете, если будешь потихонечку трудиться, не скоро. Хочешь побыстрее? План Б. А план Б это жесточайшие потрясения твоего сердца. Это смерть каких-то родственников. Кто-то тебя кинул, кто-то тебя бросил, от тебя отвернулись. Через жесточайшие вот такие план Б, а ты согласишься на это? Если ты согласен на это, тогда твое сердце может переделаться быстро, превратить тебя в сверхпроводник. И тогда ты придешь и что-то такое скажешь. Жесточайшие. Жесточайшие. Маленький пример, я его уже приводил. Со мной работал один человек, зовут так же, как меня, Виктор. Его перевели со второго Запорожья на порт, что ли, не помню. А так, знаете, одна такая алкашня. Чем дальше от первого и второго Запорожья, тут, знаете, Запорожье левое, Запорожье мокрое, Запорожье грузовое, станций полно, город здоровый. Вот, там работают такие не очень грамотные. А он такой мускулистый, сильный, очень нравственный человек, работает всем. Они на него так плюют, такие, знаете, вот такие вот ленивые разбаловались. Вот. А он бригадир, он должен просто их гонять, как сидоровых кош, чтобы они хорошо работали. И случается ситуация, когда была снегоборьба, то есть все замело. И он герой, он по натуре герой, он и свет потушили. Все, рукавицы сырые, ничего не мокнут, холодно. Он полез на ощупь со спичками, где вот такие предохранители, ставить предохранитель, выбило, ставить. И такая дуга, у него сгорело все лицо и руки. Кожа облезла полностью отсюда и отсюда. Как зрение не лишился, просто чудо. И начальство засуетились, давай ты скажешь по дороге домой, что случилось с тобой. Потому что, ну, и так далее, и так далее. А мы тебе все там, глаза видят, видят, ну, видишь, все хорошо. Вовремя моргнул, молодец, отвернулся как-то там. А это ж смотри, потом я увидел, как у младенца шкуры. У него все восстановилось просто чудом. Пообещали ему золотые горы, ничего не исполнили. Он такой злючий вернулся. И как начал, он вернулся героем. Вот. И как начал всех там строить. То есть он занял ту позицию, которую должен был такого правильного начальника. Не для того, чтобы всех там нагнуть и испытать чувство такого. Потому что он сам работяга. Его, то есть это он не лодо, чтобы других там нагибать. Он сам работяга. Он говорит, а че ты чего там там? Вот. Вот такая жизненная ситуация превратила его из такого мягкого Вити в Виктора. Вот так вот быстро. Ну тогда испытание. План Б. По плану А? Нет. План А. Знаете, что такое план А? Чтобы все было, а мне бы за это ничего не было. Тебе что-то будет. Что будет? Трансформация с тобой будет. Но она бывает неприятная. Бывает неприятная. Вот. Потому что, знаете, что такое, когда тебя, ты видишь, что такое можешь сделать, а не можешь сделать, испытываешь трусость. Это ад, адовая мука. Я не помню, там, что за персонаж, вот читал «Подвиги Геракла», «Мифы Древней Греции», там был такой персонаж, который слишком много кушал во время, ну, пока жил. Вот. И попадает он в ад и страдает, дико от голода страдает, мука. Тут виноград висит, тут вода, вот так вот. Только он наклоняется попить, вода уходит.
Анталовые муки.
Анталова, да?
Антала.
Ну, у вас память, конечно, да. Только протягивает, вот. И ты видишь, ты не можешь насытиться чем? Радостью от своего могущества. Это такой же голод. Это душа, которая должна это идти, есть и этим наслаждаться. Ты голоден. Душа чахнет. Она хочет выполнять свою функцию, она хочет делать то, что для чего создано и что делать. Вот. Но ты, а параматма тебя, вот раз ты, опа, ситуация уходит, ты опять голодный и злой. Вот. Ты не хочешь плана Б. Ты не хочешь плана Б, ты хочешь плана А. Все бы хорошо, пошел, помолился, четкий перебрал, покланялся и все, не, дорогой. План Б не такой. План Б серьезный. Это религиозный план не работает. Не работает. Всех, это план А религии организованный, чтобы ты так остался бараном, чтобы ты никогда не стал летать, никогда не стал соображать. Вот это план А, понятно кого, да? И знаете, некоторые, я скажу, идиоты, пускай не обижаются, когда им Бог показал, а он трусит, и он, превозмогая вот это вот свое, идет, получает по лицу. Ты, дорогой, не герой. Твое поражение прославляет зло. Потому что зло побеждает. Ты герой, когда ты победишь. И поэтому нечего ссуваться. Иисус сказал этим апостолам, сидите в Иерусалиме, никуда не рыпайтесь, пока не получите силу. И потом они пошли. Там, потусовались и потом пошли. Пока не получите силу. Такая уверенность, что на тебя посмотрят, лучше с ним не связываться. Понимаете? Вот. Для этого ты не должен был этому миру внешнему. Будь должен Богу лучше. Потому что он Итак, герои, которые побеждают. Если ты проигрываешь, ты прославляешь зло. И поэтому не надо. Вот. Итак, как человек приходит к плохой жизни? Как приходит? Не сразу. Не сразу. По статистике не сразу. Есть процесс. Как человек там, ну, например, изменяет? Он что, вот раз и изменил, что ли, да? Вот раз и вот такого нет. Он там посмотрел, там чего-то, там. То есть какой-то идет процесс. Идет процесс. Этот процесс мы, ну, не замечаем, и потом как-то вдруг. Нет, ничего не вдруг. Так и это. К Богу мы не вдруг приходим, не вдруг от Него отказываемся, потому что... И вот где вот религия, вот она хороша, она говорит, вот процесс-то есть. Это не 4 плюс 16, нет, ни в коем случае. Это не процесс, это похоронная процессия на кладбище религиозных погремушек. Настоящий процесс следовать, насколько можешь, насколько Бог тебе позволяет, голосу совести следовать. Вот это процесс, следовать плану Б, который неудобен. И что самое главное? Знаете, иногда смотришь на какие процессы, предшествуют, не так. Что надо делать, чтобы вот к Богу прийти там? Не знаю. Но я могу сказать, что не надо делать. Если ты надменный, гордый, ноешь постоянно, вот ты практикуешь к дьяволу поближе от Бога. Потому что ты что это делаешь? Ты все время сравниваешь план А и план Б. Вычитаешь и все, что. И смакуешь то, что осталось, то, что у тебя нету. Медитируешь на какую-то пустоту. Медитируй на то, что есть. Вот. Это раз. Второй момент. Вот иногда смотришь на человека, и ты видишь, вот его несет. Он приходит и говорит, вот пришел однажды человек, дома нету. С мужем разошлась. А у меня все хорошо, я иду в психологи. А правда, мне ночевать негде. Вот смотришь на нее и понимаешь, что добром это все не кончится. Вот было такое, да? Вот смотришь и все, вот тенденцию. Главное, что мы на посторонних людям эту тенденцию отслеживаем просто на раз. На раз. То есть это не надо Священное Писание читать. Но когда у нас эта тенденция, когда мы начинаем, или нас несет, или мы начинаем ныть, или осуждать, то есть осуждение, гордость, многознание и нытье. Ну, хотя бы вот эти четыре. Вот эти. Когда у нас вот это, значит, тебя несет, вернее, сносит. Сносит туда. То есть,
с осуждением педофилов тоже нельзя?
Да нужно. Не осуждением, а надо действие. Осуждение это погомонили, успокоились, разбежались. И вот я знаю многих людей... Вот правильно сказали, вот вы немножко припоздали, я сказал, что есть некоторые вещи, которые узаконенные, что их не то что осуждать, что они нормальные. Некоторые люди, которые не считают это, ну, не то что божественным, вообще продажа сигарет, продажа водки, публичные дома, игорные заведения, ну, педофилия, педерастия, я об этом вообще не говорю, это уже там за горизонт уже зашли они уже, и это уже легализуют. Они просто это не считают нормальным. И себе, естественно, это не позволяют, обычные вещи. И они никуда не молятся. По психологам, слава Богу, не ходят. Самые больные люди, кстати, профессионалы. Даже их больницы, и у них все нормально. В церкви не молятся, про Бога ничего особенно не знают. Но у них есть, знаете что? Чистота сердца. Чистота сердца, это значит... Вот чистое, а это просто грязь. Они просто... Это да, есть, но они понимают, это грязь. Но это подразумевает ответственность. Если эта грязь к ним близко подходит, они с этим что-то делают. А они просто говорят, а это грязь. А вот это нам не сильно вот нравится. Просто война. Просто победа. Написано победа. Побеждающему дам, в Библии говорится. Кришна там говорит победа. А не просто разговоры, понимаете, о победе. И о нехорошем, а победа. А если... Даже ты пострадал, и тебя там распяли. Согласно Священному Писанию, это нехорошо. Ты прославил зло. Не будем касаться Христа, сразу предчувствую, да? Потому что, ну, во-первых, история непонятная, и этим кичатся сатанисты. Вот распято, вот давайте поклонитесь, как Шел-шел, и шо? Вот распяли его. В общем, если у тебя будет хорошая привычка жить в чистоте, если ты будешь понимать, что это чисто, а вот это точно не грязно, вот ты прорвешься вообще на всех уровнях. И на физическом, и на нравственном, и на эмоциональном. Все у тебя будет. Или, если ты все-таки считаешь, что ну это нормально, пока меня не касается, что ну это нормально. Ты живешь в грязи, и есть законы, которые карают тебя за развратное поведение. К развратному поведению относятся толерантное поведение к разврату. Это развратное мысленное поведение. То есть я это принял, я это узаконил. Значит, все, ты пошел как соучастник. Итак, план А, хорошо ли мне? План Б, хорошо ли другим? То есть план Б мы видим уже шире. И Бог нам предлагает, Он предлагает нам план Б. Это всегда внезапно. Это всегда внезапно. Это немножко не похоже на план А. И что нам делать? Ну, принять. Принять. Как узнать, что он состоялся? Теоретическая духовность – это когда на материальном уровне ничего не происходит из ряда вон. То есть не происходит квантового скачка. Если ты принимаешь план Б, у тебя происходит чудо. Потому что план Б – это Божий план. А он покровитель мистиков. По плану А чудес не бывает. Если ты его принял, а чудо не произошло, значит ты его не принял. Это как симптоматика. Практическая духовность – это когда происходят чудеса. И эти чудеса, они рвут цепи кармы. Они рвут на шматки твой план Б. Вообще, то есть А, ты должен сам его порвать, согласиться, что план Б порвал твой план А. И тогда порвалась вот эта твоя причинно-следственная, и тогда происходит чудо. Ну иначе как оно происходит? В карму-то не влазит. То есть ты волен принять или нет? Он предлагает вот эту схему, да? Вот эта схема, видите, да? Два выключателя должны быть. Вот Женя в курсе. Вот. То есть, он предлагает тебе твой, не свой, а твой уникальный план, неизвестный никому в мире. А все уже другие пути и планы известны, и самое противное, они заняты. И только твой план свободен, без рабства, единственный. Лазейка без рабства. План Б. План Бога.